Морис Фридман родился в послевоенном Нью-Йорке. Это было время оптимизма для Америки, да и для всего мира, но не для Фридманов. Воспоминания детства, одиночество, изоляция, гнетущее молчание матери и отсутствие игрушек.
Моя мама все время страдала от депрессии. В концлагере она потеряла всех своих родственников. Родителей, трех братьев и двух сестер, которые успели обзавестись своими семьями и детьми. Все эти люди погибли. Она осталась одна. Отец мой умер уже здесь, когда мне не исполнилось и 5. По-моему, всю оставшуюся жизнь мать провела в ожидании того момента, когда она сможет присоединиться ко всем, кто ушел.
Родители Морриса, чудом избежавшие расстрела и газовой камеры, познакомились в лагере распределителя уже после войны. Ему было 60, ей около 30, оба родом из Польши. Ее семья была религиозной и настолько бедной, что по пятницам перед шаббатом они кипятили воду, чтобы соседи видели пар и думали, что у них на плите варится обед. Религиозность она пыталась привить и своему единственному сыну-американцу.
Я следовал всем предписаниям и ходил в синагогу, как было положено. Но потом я стал критически относиться к религии. В подростковом возрасте я вдруг страшно разозлился на Бога за то, что Он допустил, чтобы все мои родственники перенесли такие страдания.
Моррису было лет 10, когда мать стала рассказывать ему о прошлом. Он узнал о том, как одну из сестер матери расстреляли у нее на глазах. Девушка выглядела неважно, ее сочли негодной для работы.
Они пытались скрыть болезнь сестры, нести какую-то краску на щеки, но бледность заметили во время утреннего построения, и ее тут же на месте расстреляли. Знаете, мне эти воспоминания какое-то время даже казались нормой. Я думал, все так жили. А потом я стал прислушиваться к тому, как дети в школе рассказывают о своих дядях и тетях, о поездках бабушки и дедушки, и почувствовал себя очень несчастным. У меня никого не было на всем белом свете.
По данным исследования, проведенного израильскими учеными, дети, переживших Холокост, страдают не только от воздействия среды, в которой они растут. Они получают свою толику скорби уже при рождении. Обстоятельства жизни могут влиять на гены, которые люди передают следующему поколению. Ощущение чужого на празднике жизни никогда не покидало Морриса. Врачи называли это депрессией, периодически прописывали таблетки, иногда лекарства помогали, большей частью не очень. А потом, уже после 50, в его жизни появилась Таня, иммигрантка из Москвы. Ей было тогда под 50. У нее был сын, мать и собака. У Морриса была только кошка. Все вместе они зажили неведомой доселе Моррису жизнью. К ним стали приходить гости, их стали приглашать, появились друзья и необходимость заботиться о ком-то. Даже кошка и собака поладили друг с другом и мирно делили миску.
Таня была человеком, буквально излучающим счастье и радость. Было практически невозможно пребывать в депрессии рядом с ней. Хотя периодически я и тогда ощущал свою болезнь. Но Таня была ходячим воплощением жизненной силы. Она научила меня тому, что жизнь может быть радостной и светлой.
Моррис рассказывал Тане о детстве, проживая его заново, прислушиваясь к собственным откровениям и переосмысливая их. Это было эффективнее, чем дорогостоящее посещение психологов на протяжении всей его жизни до нее.
Я как-то сказал Тане, что мечтал в детстве об игрушечном паровозике, который мне так никогда и не купили. И вы знаете, она пошла и купила мне набор игрушечных паровозиков.
Таня ушла так же неожиданно, как появилась. Она умерла от рака. Но ее уроки не прошли бесследно. Моррис, конечно, не избавился от депрессии, но он продолжает дружить с их общими друзьями и родственниками. И он точно знает теперь о другой, нормальной жизни, без воспоминаний об утренних построениях и расстрелах, с родственниками, детьми, домашними животными и милыми игрушками из детства. Наргиз Шекинская, Радио ООН.